Вспоминаем память святых праотец, неделя святых праотец. За две недели до Рождества Христова Святая Церковь вспоминает ветхозаветных праведников. Те святые люди, которые жили до Рождества Христова, которые несли подвиг веры среди общего всеобщего язычества и идолопоклонства. Действительно, это был подвиг. Потому что пронести подвиг своей веры среди единомышленников, окружающих тебя христиан, это легко. А пронести подвиг веры среди язычников, где расставляется иной культ язычества, иные обычаи и так далее, это был действительно подвиг. Сегодня, если среди нас встретится неверующий человек и начнет говорить свои обычаи, что он делает так, поступает так, он очень сильно навязывает нам свои обычаи, свое неверие. И действительно состоит подвиг, чтобы сохранить свой взгляд на религию, на жизнь, на спасение. Это действительно подвиг. И если человек этот подвиг хранит среди этого мира, как Господь говорит, развращенного, грешного и прелюбодейного, то действительно этот подвиг веры он пронесет до конца. Если он легко склоняется к нехристианским правилам жизни, то это беда для души человека. Поэтому Господь нам напоминает о тех праотцах, которые несли эту веру свою среди общего язычества, потому что везде был проставляем культ язычников. Над иудеями язычники всегда смеялись. Они говорили, у иудеев только один Бог. И, естественно, это среди язычества вызывало смех, шутки и так далее. Но иудеи хранили истинную веру в Бога, в истинного Бога. И этот Господь их водил, как мы читаем из Библии, из Священного Писания, совершал многие свои силы, чудеса в народе израильском. Если мы возьмем книгу «Исход», мы видим эти знамения, чудеса, которые Господь являл. Совершал чудеса через святых своих пророков, патриархов ветхозаветных. И действительно сохранить подвиг веры – это было тогда непросто. И вот они жили с одной единственной надеждой. Надеждой, которую Господь обещал еще праотцу Аврааму. Они жили в пришествии в мир Мессии. Они глубоко верили в пришествие в мир Мессии, о котором Бог Отец обещал всем верующим в Него. Они приносили Богу жертвоприношения. И эта жертва всякая напоминала пришествие в мир Спасителя и Его жертву на кресте за род человеческий, за грехи всех людей. И вот этот агнец жертвенный, он именно был прообразом Христа Спасителя на кресте. И вот эта глубокая вера нам с вами дает право и вспоминать этих людей как святых людей, как святых праотец, которые жили до Нового Завета. И в связи с этим Господь нам сегодня на Евангелии предлагает притчу о званных на брачный, на ужин. Господь сказал, что один человек сотворил вечерю велику. В Евангелии нет ни одного пустого слова. Все, что Дух Святой изрек через святых апостолов, все имеет глубочайший смысл, наполненный особенной важностью и представляет для нас особенное духовное значение. Вечера – это не утро, не завтрак, это не обед. Вечер она совершается в конце дня. И, следовательно, один человек, здесь, конечно, подразумевается Бог Отец, который сделал ужин, который послал своего Сына на проповедь в этот мир, а проповедь эта заключалась в жизнь в благодати. И, естественно, Господь всех звал, Он зовет всех, Без различия, кто человек, бедный или богатый, нищий или убогий, больной или здоровый, язычник или другой религии, Господь всех зовет, потому что Он бесконечно нас любит. Мы Его творение, мы Его дети. И Он хочет, чтобы все насладились этого пира веры. Ужин этот особенный, потому что он, поскольку это имеет духовный смысл, он в какой-то степени изменяет человеческую жизнь. Находясь среди Бога, человек всегда преображается, он меняет свою жизнь. Он не хочет жить по языческим обычаям, он хочет жить по обычаям того, который устроил этот благочестивый человек, который все потратил, чтобы устроить и посидеть всем за этим ужином, за этим пиром веры, благодатным пиром веры. Ну и мы с вами знаем, что Господь всегда каким-то образом зовет человека. Он зовет его разными способами. Или через церковную проповедь, или человек случайно взял со своей полочки книжной в руки Евангелие, открыл ее, стал читать. И вот эти слова жизни, по крайней мере, хоть некоторые слова жизни, они начинают западать в человека, ложиться на благоприятную почву человеческого сердца, человеческой души. Они начинают как бы укореняться в душе человека и принести плод. Кто-то кому-то повстречался и с кем-то заговорил о религии, о вере, о христианстве. Вот. Это уже есть зов Божий. Кто-то услышал колокольный звон, который напоминает нам о вечности или призыв к вечности. Всегда, когда люди слышали колокольный звон, они останавливались, они крестились, они вспоминали о вечности, они совершали краткую молитву Богу, потому что это зов особенный. Колокол – это голос церкви, это голос Бога. Господь зовет, зовет. Кто-то случайно попал в храм для того, чтобы разглядеть уникальные стены, уникальную архитектуру храма, и захотел на все посмотреть. И вдруг, глядя все это, человек услышал молитвы, слова, почувствовал дым ладана, запах ладана. И это в какой-то степени понемножечку, понемножечку начинает человека менять, человек задумается о своей жизни и так дальше. То есть Господь всегда зовет. Нет такого человека, которого Господь не позвал. Кого-то Господь зовет через страдания. Человек слышит, что кто-то его зовет, чтобы помочь, напоить, или что-то принести, или купить лекарств, или наколоть дров, или так дальше, совершить какое-то доброе дело, и через это добро Господь зовет человека. Потому что Господь есть источник всякого блага, и всякий раз, когда человек творит это благо, он уподобляется своему Богу Отцу. Поэтому Господь всех зовет на свой ужин. Но бывает такое, что священники начинают говорить с людьми о вере, о Боге, о духовной жизни. Люди молчат. Человек молчит. Но когда священник начинает проявлять упорство, приходи, пообщаемся, поговорим, что не ясно, все выясним, поговорим на теме Священного Писания, духовных книг, все твои недоразумения в вопросах веры мы постараемся обязательно выяснить. Человек, да, 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 все так дальше, как бы. Проходит время, человек, священник звонит ему. Ну что не приходишь, давай приходи, общаемся. И тут человек начинает что делать? Извиняться. Вот извиняются, как эти люди, которых Господин звал на брак. Один говорит, я село купил, то есть купил землю и имею нужду сходить и посмотреть на нее. Естественно, посмотреть это, ну так, кратко сказано. Может быть, посмотреть и планировать что-то сделать там, и так дальше, и так дальше. Это занимает много времени. Поэтому прошу тебя, говорит он к рабу, извини меня. Другой говорит, я купил 5 волов и имею нужду сходить и испробовать их. Поэтому молю тебя, имей меня отреченным. То есть молю тебя, извини меня. Также многие мне говорят, некогда, Например, когда батюшка заходит в храм, у нас бизнес, у нас работа, у нас семья, меня отвлекают дети, у меня большое хозяйство. Кто им будет управлять? У меня большие деньги, у меня много наемников, у меня много рабочих и так далее, и так далее. У меня жена. Она очень противится, когда я говорю о вере, о Боге. Она вообще сходит с ума, когда я схожу в храм и так далее, и так далее. То есть много находят отговорок. И эти отговорки, они ссылаются к одному целому, что я просто не хочу туда идти. Я не хочу слышать и отвлекаться на зов Божий. Жизнь в Боге, во Христе меня совершенно не устраивает. Я люблю свободу греха. Я люблю лежать, читать, смотреть. Я хочу наслаждаться жизнью и брать от нее все. То есть, по сути дела, человек как бы отвечает на этот зов Божий такой репликой. Он говорит такими словами, что он не хочет идти за ним. Что все земное превысило небесного. Человек заменял важное на неважное. Вот. Не основное, основное не на основное. Человек заменял тленное на нетленное. Он заменял временное на вечное и так дальше. То есть человека духовная жизнь совершенно не интересует. В какой-то степени, может быть, люди интересуются этой духовной жизнью, но когда они узнают, что христианство – это подвиг, это путь борьбы, это путь пота. В одной и другой притче, подобной этой, Господь говорил о брачной одежде. Есть еще такая некая брачная одежда, которую мы с вами должны принести. Мы с вами знаем, что в той притче написано, что Господь, когда проходил на брак и увидел там человека, не имущего брачного одеяния, он сильно разгневался, он повелел выбросить человека, он не мог дать себе ответ. Что это за одежда такая, которая вызывает раздражение хозяина, которая вызывает недоумение? Есть такая у нас в России пословица: «С миру по нитке и бедному рубаха». Также и эта одежда, святые отцы говорят, это одежда скорби, это одежда труда, потому что духовная жизнь – это путь труда. Господь говорит: «Многими скорбями подобает вам войти в Царство Небесное». Как на воине, на бывшем воине, мы видим множество ран, также и на христиане, который борется с этим миром, со злом внутренним, духовным, с дьяволом. Он борется со своими страстями. Вот этих пять волов, это есть прообраз пять страшных страстей, смертных грехов, которые часто влекут человека в эту яму. И часто человек хочет служить этим страстям, работать, пахать этими волами. Он не хочет ничего менять. Его все устраивает, он хочет так жить. Естественно, Господь очень любит свое творение. Он не нарушает этой свободы, данной человеку. Но он хочет, чтобы человек обратился и остался живым. Чтобы он ожил от этой мертвости. Как сказано о блудном сыне, что он был мертв и воскрес, пропадал и нашелся. И вот эту одежду мы постоянно должны стяжать. Мы постоянно на протяжении всей своей жизни, понемножечку, то есть миру по ниточке, и на протяжении всей жизни мы с вами сможем шить себе эту белую сорочку. Эта белая одежда, она есть прообраз нашей души, нашей чистоты. Вот человек принимает крещение, после святого купили, ему дают белую одежду. Да? Вот. И человек венчается, он подходит в белых брачных одеждах. Это если венчание настоящее, если они хранили верность друг другу, берегли себя друг для друга, не оскверняли до свадьбы свое ложе. Это действительно они вправе носить эту брачную одежду. А когда люди пожили уже лет 5, 6, 7, 10 лет, и тут наконец-то они решили пожениться, тут одевают брачную одежду, ну зачем ее одевать? Это не стоит, это уже пустое. имеет значение тогда, когда мы храним себя друг для друга, когда мы не входим до свадьбы в оскверненную ложе, когда мы не блудим, когда мы храним себя друг. И именно это и есть брачная одежда, то, что мы сохранили эту чистоту, одежда белая. Также в Библии много сказано об этой белой одежде, что Господь многих облечет в эти белые ризы. К ангелу Сардийской церкви в Апокалипсисе Иоанна Богослова написано, что у Сардийской церкви нашлось только 4 человека, которые достойны были носить эти белые ризы. Из всей церкви было 4 человека. И поэтому мы с вами должны стяжать эту одежду. Одежда – это путь пота, путь борьбы, путь самоотречения, путь борьбы с дьяволом. Всегда мы с вами чувствуем, как нелегко бороться с дьяволом. Всегда он на нас восстает. Не всегда хватает веры, чтобы его побеждать, оценить себя крестом, положить поклон, взять молитву, слово в руки и помолиться, взять Слово Божие и укрепить свою веру. Не всегда хватало силы воли, но лучше упадем, согрешим, так нам легче. Но потом мы вкушаем всю горечь этого греха, этого падения. Поэтому Господь учит постепенно, не спеша, постепенно сшивать себе эту одежду, бороться с одной страстью. Бог поборол ее, начинать с другой, начинать с третьей и так дальше. Потому что этот путь борьбы. Это церковь на земле, церковь воинствующая. Дружба с миром – это вражда против Бога, учит нас Слово Божие. Поэтому мы всегда должны постепенно стяжать себе эту одежду святости, одежду смирения, одежду любви, одежду терпения. Это те люди, которые ранами, трудом прошли всю жизнь, скорбями, очистились как золото в огне, и тогда они действительно вправе получить эту одежду брачную. Иначе мы можем извергнуться вон из брака. У нас не будет оправдания, как у этого человека, который молчал, он не знал, что сказать. Поэтому мы просим, Господи, научи нас оправданием Твоим. Человек – это существо бедное. Мы очень с вами склонны к греху, и так далее. Мы бедны, как сказано в Апокалипсисе. Ты думаешь, что ты богат, но знай, что ты нищ, и жалок, и беден, и убог, и наг. Действительно, человек, он совершенно истлел. И только с Богом человек становится и красивым, и сильным, и богатым. И действительно, он обогащается от этой благодати Божией, когда он пребывает с Богом и на этом пиру, и на этом вечере. Почему вечера? Потому что именно это то, что делается в конце времени. Вечера она совершается в конце дня. Также и Господь напоминает, что время для каждого человека близко. Мы не знаем, сколько мы поживем. Мы не знаем, сколько сердца будет биться в нашей груди, сколько оно будет стучать. Мы этого не знаем. Бог скрыл от нас этот час. Но Он напоминает нам, что мы всегда бдели, что мы всегда хранили себя, приобретали одежду чистоты, одежду брачную, стяжали ее. Будем приобретать ее, Господь продлит нашу жизнь. Он продлит до того времени, пока мы сможем приобрести эту одежду. Он продлит дни для нашего спасения. Бывает такое, что человек лежит и долго не умирает. Но казалось бы, ну какой смысл ему лежать? Ну больной, парализованный, многим в тягость. И он лежит. Это значит, что еще не пора ему. Господь дает ему возможность своим терпением приобрести эту болезнь, эту одежду брачную, своим смирением. Господь учит нас, придите ко мне, научитесь, потому что я кроток и смирен сердцем, и вы обращаете покой душам вашим. Чтобы сожать эту одежду, нужно смирение. Вот. Ну, чтобы любить Бога, нужно смириться. Нужно взять Его закон на себя и нести его. Чтобы любить Господа, нужно поститься. Вот сейчас идет пост. Вот, например, многие из нас не постятся. Я не могу сказать, что я соблюдаю, например, пост. Вот едой пощусь, а мысли мои, где только не виляют, и там, и сям. ладно, иногда пощусь мыслями, не могу поститься желаниями. Уж очень всего хочется попробовать, потрогать, посмотреть и так дальше. Иногда желаниями постимся, да, не можем поститься глазами. Все нам хочется увидеть. Глаза – это вход в нашу душу, в наш духовный мир. Уж очень хочется увидеть. Разве я могу поститься, если я не обуздаю своего зрения, своего языка, своих желаний, своих мыслей? Господь учит, что мы всем своим существом постимся, и мыслями, и глазами, и слухом, и обонянием, вкусом, осязанием, и действием, и едой, чтобы человек приносил Богу путь воздержания. Поэтому мало кто из вас может сказать, что он по-настоящему постится. Господь учит этому всему тому, чтобы мы с вами всегда были готовы. Вот если Спаситель, например, сегодня скажет, вот сегодня мы можем умереть и пойти ко Христу. Кто из вас готов? Поднимите руки, пожалуйста. Кто готов сегодня умереть и пойти к Христу? Никто не готов. Почему? Потому что мы все чувствуем свою неготовность. Мы обременены грехами многими. Мы не готовы. Вот Господь дает нам время, чтобы мы жили, стяжали эту брачную одежду, чтобы мы трудились, чтобы мы наслаждались этого пира веры, этой брачной вечери, этой благодати, чтобы мы жили в этой благодати, стремились, постепенно трудились, приходя от силы в силу, преображали свою жизнь, чтобы таким образом человек мог достойно отойти в вечность. Потому что для того, кто отходит в вечность, для того уже наступил этот брачный пир. Готов человек или нет, это зависит от того, как человек жил. Если он много потрудился, Господь его упокоит со святыми. Если он был ленив в этих духовных трудах, там ему место и найдется. Потому что там, где Господь, там любовь, там радость, там святость, там одно веселье, ликование. Но там, где нет Господа, там страдания. Поэтому, дорогие братья и сестры, не будем отчаиваться в своей греховной жизни, будем призывать Господа в помощь. Грехи наши не должны стоять нам препятствием в надежде на милость Божию. Господь благ, Он любит нас, и будем обращаться к Нему, и Он очистит грехи наши, и простит беззаконие наше, и неправды наши, и мы будем достойны Его благости. Аминь. Всех вас с праздником поздравляю.